Эти мысли привели мои чувства в полное расстройство. В этот момент в окошке появилась голова тюремщика и сказала, что если у меня найдется пяток долларов, то мне принесут из салона что-нибудь пожевать. У меня было $5, которые я когда-то выиграл в покер. Я бросил ему монеты, парень ушел и отсутствовал, как мне показалось, целую вечность. Наконец, вернувшись, он протянул мне бутерброд с ветчиной. Я удивился и спросил, не напутал ли он чего, ибо никак невозможно было предположить, чтобы один бутерброд стоил бы $5. А он ответил, что жратва в вампуме вообще стоит безумно дорого. Я не жуя заглотил бутерброд, а парень сказал, что если у меня найдутся еще денежки, то он готов принести и второй. Но у меня больше не было денег, в чем я ему честно признался. «Как?» — воскликнул он, дыша мне в лицо перегаром сквозь прутья решетки.
«Нет денег? Уж не надеешься ли ты получать кормежку за даром?»
После чего обругал меня по-всякому, а потом куда-то пропал. Через некоторое время он явился вместе с шерифом, и тот, заглянув в окно, спросил.
«Что такое? Я не ослышался? У тебя нет денег?»
«Кончились», — говорю. И он, в свою очередь, обложил меня с головы до пят.
«Чем же ты рассчитываешь заплатить штраф?» — спросил шериф. «Ты что же, думаешь бездельничать в тюрьме и проедать сбережения честных граждан вампума?»
Но тут в окошке снова показалась голова тюремщика, и слышу, он что-то шепчет шерифу насчет моего коня в сенном сарае.
«Хорошо», — заявляет шериф, — «мы продадим его коня, а выручкой покроем штраф и расходы на содержание».
«Не выйдет», — говорю, и чувствую, что начинаю понемногу закипать. «Если попробуете продать капитана Кидда, я плюну на папашины наставления о подчинении властям, и тогда вам всем не поздоровится». Я шагнул к окну и вперил в шерифа пылающий взор. Тот подался назад и схватился за кольт. И вдруг я замечаю, как к двери Золотого Орла — салон был прекрасно виден из окна тюрьмы — направляется знакомая фигура. Вот человек вступил в полосу света, льющегося из окна салона. Он, черноусый! Из груди моей вырвался такой мощный рев, что шериф подскочил аж на целый фут.
«Шериф!» — заорал я не своим голосом. «Арестуйте его, он вор!»
Ормонд обернулся, угляделся повнимательнее и сказал.
«Ты, парень, видно, совсем рехнулся. Это ж волк Эшли, мой помощник».
«Я-то, — говорю, — в своем уме. Он стащил мешочек с золотом у дядюшки Джеппарда Гримза, там, в горах Гумбольта. Я за ним с самой медвежьей речки охочусь. Так что лучше не медлите, а исполняйте свой долг».
«А ну, заткнись! — зарычал Ормонд. — Он мне еще указывает, чтобы я арестовал своего лучшего бандита, то есть, я хочу сказать, помощника. Ты что, хочешь затеять свару между блюстителями порядка? Короче, еще слово вякнешь, заработаешь пулю в лоб».
Он повернулся и зашагал прочь, бормоча под нос.
«Мешочек золота, а? И скрыл от меня. Надо в этом разобраться».
Как я не ломал голову, ну, свою, конечно, так ничего и не понял. Что это за шериф, если он отказывается арестовать вора? Мысли прыгали, пока в голове не образовалась страшная путаница. Тюремщик тоже куда-то запропал. Может, ушел продавать капитана Кидда? Я пытался представить, что происходит сейчас на Медвежьей речке, но даже думать боялся о том, что там начнется с наступлением утра. А я по-прежнему заперт. Коня моего, того и гляди, продадут. А тут еще и ворюга этот расхаживает с важным видом и в ус себе не дует. В отчаянии я выглянул из окна. Время близилось к полуночи, но Золотой Орел и не думал закрываться. До меня доносился визг музыки, нестройные вопли и топот множества ног о дощатый пол. Оружие также было постоянно в ходу. Для изъявления восторга публика палила в потолок. Я почувствовал себя совершенно оторванным от жизни. Хотелось грохнуться оземь и взвыть диким зверем. Но, наконец, во мне стало просыпаться раздражением. Не сразу, постепенно. Оно все росло и ширилось, пока не заполнило меня целиком. И только я вознамерился совершить нечто ужасное, как вдруг услышал за окном слабый шум. Подняв голову, я увидел бледное личико и две маленькие ручки, обхватившие прутья решетки.
«Мистер!» — прошептал тоненький голосок. «Эй, мистер!»
Я подошел к окну и увидел Бетти.
«Что ты здесь делаешь, девочка?» — спросил я ее.
Она быстро-быстро зашептала.
«Доктор Ричардс сказал, что был в вампуме. Еще он опасается, как бы Ормонд не сделал с вами что-нибудь плохое за помощь нам. Ну, я сбежала из дому, взобралась на докторскую лошадь и поскакала сюда. Джим сейчас собирает друзей на решающий бой, а тетя Рэчел с другими женщинами ухаживают за дядей Джобом. Кроме меня пойти было некому, вот я и пришла. Вы спасли дядю Джоба, и мне наплевать. Пусть Джим сколько угодно говорит, что раз вы друг Волка Эшли, то значит такой же бандит, как и он. Пусть. Эх, жаль, что я девчонка и не умею стрелять из винчестера. Я бы своими руками застрелила Билла Ормонда».
«Девочке не следует так говорить», — ответил я ей. «Пусть убивают мужчины, это их дело. Но все равно я рад, что ты не стоишь в стороне. У меня дома тоже есть такие сестренки, штук 7 или 8, точно не помню. А обо мне не беспокойся, мало ли народа сидит по тюрьмам Соединенных Штатов».
«Но ведь вы же не преступник!»
— воскликнула Бетти, и из глаз ее брызнули слезы. «Славная девчушка».
«В салоне есть комната, выходящая окнами во двор. Я подкралась к окну и подслушала, что говорили о вас Ормонд и Эшли. Когда вы спрашивали Джима, я так и не поняла, зачем вам понадобился Эшли, но ясно, что он вам не друг. Ормонд обвинял его в том, будто Эшли стянул у кого-то мешок золота и не хочет делиться, а тот все отрицал. Тогда Ормонд сказал, что получил сведения от вас, а еще сказал, чтобы до полуночи Эшли принес золото, а не то, говорит, им вдвоем станет слишком тесно в вампуме. Потом Ормонд отправился за выпивкой, а Эшли сказал своему приятелю, придется, мол, часть золота отдать Ормонду, чтобы тот отвязался, но только сперва он разделается с вами за то, что наговорили на него лишнего. Мистер, Эшли с приятелями совещаются сейчас в задней комнате Золотого Орла. Они хотят перед рассветом ворваться в тюрьму и повесить вас».
«Ничего», — говорю, — «шериф не допустит беззакония».
«Да Ормонд и не шериф вовсе!» — воскликнула Бетти. «Он со своими бандитами явился в вампум и всех, кто оказал сопротивление, убил или вышвырнул в горы. Мы там живем, как крысы, впроголодь, боимся лишний раз показаться в городе. Дядя Джоб вот спустился в вампум этим утром за солью, и сами видели, что он здесь нашел. Дядя Джоб и есть настоящий шериф, а Ормонд просто убийца. Они с дружками устроили из вампума разбойный притон. Отдохнут здесь, залежут раны и снова воруют, грабят, убивают по всей стране».
«Так вот, значит, что имел в виду Джим», — медленно произнес я. «А я-то, как последний дурак, поверил этим липовым законникам, а его, Джоба и всех вас считал преступниками».
«Ормонд отнял у дяди Джоба звезду и объявил себя шерифом, чтобы ловчее было обманывать проезжих», — всхлипывала Бетти. «В вампуме еще остались честные люди, но они боятся и слова сказать. Бандиты заправляют здесь всем. Дядя Джоб послал в поселке по берегам Буффало человека за помощью, но тот так и не вернулся. А сегодня вечером в задней комнате салона Волк Эшли хвастался, что выследил того в горах Гумбольта и убил. Что же теперь делать?»
И девочка зарыдала. «Садись на лошадь доктора Ричардса», — сказал я ей, — «и скачи на гору Гризли. А когда доберешься до дома, скажи доктору, чтобы тот поскорее возвращался. К его приезду здесь скопится для него много работы».
«А как же вы? Я, значит, уеду, а вас повесят».
«Обо мне не беспокойся. Я Брэкенридж Элкинс с гор Гумбольта. И так просто не дамся. Поспеши». Думаю, что-то в моей наружности заставило ее поверить в правдивость этих слов. Не переставая всхлипывать, она соскользнула со стены и растаяла в темноте. Через некоторое время я услышал в той стороне удаляющийся топот копыт. Тогда я подошел к окну, возложил руки на решетку и вырвал ее с потрохами. Затем подковырнул пальцами снаружи нижний оконный брус и вынул его из стены, а вместе с ним и еще 3-4 бревна. Стена покачнулась, и крыша обрушилась мне на голову, но я расшвырял обломки и поднялся из развалин, как медведь из берлоги. А тут как раз заявился тюремщик. Увидев мою работу, он настолько удивился, что совершенно позабыл про кольт и свои обязанности. Я отобрал у него оружие и дал кулаком в челюсть, после чего вышиб дверь и втащил его в пристройку. Не ночевать же человеку на улице. Покончив с тюрьмой, я направился к салуну, и вдруг вижу, прямо на меня скачет... Ну, кто бы вы думали? Ну да, это дутый законник Джексон. Из-за перевязанной челюсти он не мог кричать, но, увидев меня, не растерялся. Бросил лассо и, накинув петлю мне на шею, дал коню шпоры. Думал протащить меня на аркане, пока не задохнусь. Но я успел заметить, что другой конец лассо крепко-накрепко привязан к седельной луке. Так делают в Техасе. И я быстро перехватил веревку и расставил для упора ноги. Как только веревка натянулась, подпруги лопнули, и дальше лошадь поскакала одна, а хозяин вместе с седлом рухнул вниз головой на землю и впредь уже лежал спокойно. Я освободился от петли и продолжил путь к Золотому Орлу. В кобуре у меня лежал шестизарядный кольт, позаимствованный у тюремщика. Я заглянул в салун и увидел все те же лица. Ормонд стоял, откинувшись спиной на стойку, выпитив брюхо, и о чем-то хвастал, то и дело прерывая рассказ хохотом. Шагнув вперед, я крикнул. «Билли Ормонд, грязный ворюга, посмотри сюда и приготовься к смерти!» Тот обернулся, бледный как поганка, и потянулся за кольтом, но я в мгновение ока всадил в него все 6 пуль, и прежде чем его брюхо коснулось пола, это было уже брюхо мертвеца. Я бросил бесполезное оружие в ошеломленную толпу и, исторгнув из груди леденящий боевой клич, ураганом обрушился на свору бандитов. Они заорали и всем скопом бросились на меня. А я сбивал их с ног, давал пинка, швырял направо и налево, как шар расшвыривает кегли. Одних я перебросил через стойку, другие угодили под столы, а иным достал с пивным бочонком. Затем я выломал колесо из рулетки, выкосил им целый ряд врагов и, наконец, скорее для очистки совести, чем в интересах дела, швырнул бильярдный стол в зеркало за стойкой. Стекло разлетелось вдребезги, а столом придавило 3-4 негодяев, тут же заоравших из-под него благим матом. Оставшиеся на ногах пытались достать меня ножами, колотили стульями, стреляли из кольтов и ружей, но попадали исключительно по своим. Их набилось так густо, что кто-нибудь обязательно перехватывал предназначавшуюся мне пулю. А вот прочие их штучки окончательно вывели меня из себя. Я сгребал их руками, сколько мог ухватить за раз. И глухое бряканье голов, одна другую, звучало мне сладкой музыкой. Еще я изрядно потрудился, припечатывая их башками о стенку, а наиболее усердных со всего маху швырял на пол и заваливал столами. В разгар схватки стойка обвалилась, а после того, как я отправил в ту сторону очередного ретивца, полки также не выдержали, и на пол просыпался бутылочный град. Одна из ламп рухнула с потолка, который уже давно потрескивал и все сильнее прогибался вовнутрь. Кто-то крикнул «Пожар!» Все дружно завопили и стали выскакивать в двери и окна. Через секунду в пылающем здании остался я один. Я уже направился было к выходу, как вдруг увидел на полу кожаный мешочек, а рядом разбросанные в беспорядке личные вещи, должно быть, выпавшие у кого-нибудь из кармана. Обычное дело, когда от удара человек витает в воздухе вверх ногами или пытается пробить лбом стенку. Я поднял его, потянул за шнурок, и в ладонь заструился золотой песок. Я пошарил взглядом по полу в поисках тела Эшли, но его там не было. Оказывается, он все это время наблюдал за мной из задней комнаты, куда огонь еще не добрался. Когда же я оторвал взгляд от пола, то увидел, что он в меня целится, спрятавшись за дверной косяк. Раздался выстрел, но пуля просвистела мимо. Я бросился за ним, не обращая внимания на вторую пулю, задевшую плечо. Настиг и вырвал кольт из рук. Тогда он выхватил кривой нож и попытался сунуть его мне промеж ребер, но я увернулся, и лезвие лишь скользнуло по бедру. Вконец разъяренный, я бросил его через всю комнату с такой силой, что он головой пробил дощатую стену. Большая часть салуна пылала, и путь через зал был отрезан. Я сунулся было через заднюю дверь, но вовремя заметил свору поджидавших меня парней с оружием наготове. Поэтому я вышиб часть стены с другой стороны дома. В этот момент с оглушительным грохотом обрушилась крыша, и это было мне на руку. Никто ничего не услышал. Я подкрался сзади и лавиной свалился им на головы. Молотил по башкам, топтал ногами, пинал в ребра, а после забрал весь их арсенал. Тут только я заметил, что по мне стреляют с другой стороны улицы. На фоне пылающего салуна я выглядел отличной мишенью. Не теряя времени, я принялся разряжать кольты в толпу бандитов. Те дрогнули и, громко вопя, бросились на утек. Но не успели одни негодяи оставить город, как с противоположной окраины с пальбой и ревом его атаковала другая банда. Патроны кончились, и я принялся швырять в них горстями пустые гильзы, пока кто-то не крикнул: «Не стреляй, друзья!» И я увидел Джима, доктора Ричардса и еще много незнакомых лиц. Они тут же бросились в погоню за людьми Ормонда. Со стороны занятно было наблюдать, как те, побитые и помятые, валом откатывались к лесу, подступавшему к окраине. А потом еще долго петляли среди деревьев. Похоже, в них совсем не осталось пороху. Джим задержался. Он посмотрел на развалины тюрьмы, перевел взгляд на дымящиеся остатки Золотого Орла и замотал головой, словно пытаясь сбросить с себя наваждение.
«Мы готовились к отчаянной битве за город», — наконец произнес он. «Бетти встретила нас на спуске с горы и сказала, что вы друг и честный человек, и мы поспешили, чтобы спасти вас от петли».
Затуманенным взором он вновь окинул поле боя.
«Ах да, совсем забыл. По пути сюда мы наткнулись на человека, который якобы вас разыскивал. Мы его не знаем, а потому связали и захватили с собой. Парни, приведите пленного».
Через несколько минут, накрепко привязанный к седлу, появился Джек Гордон, младший брат Джоэла, самый скорострельный и остроглазый из всей семьи.
«Зачем я тебе понадобился?» — мрачно спросил его я.
«Резня, надо полагать, уже началась, а тебе, значит, Джоэл поручил за мной слежку. Так знай, я нашел, что обещал, и немедля отправляюсь обратно. Конечно, к началу дня мне уже не поспеть, но надеюсь добраться домой раньше, чем обезлюдят берега Медвежьей речки. Вот мешочек с золотом дядюшки Джеппарда, будь они оба прокляты!» Я помахал мешочком перед мордой его коня.
А он и заявляет:
«Это не то золото! Я гонюсь за тобой с самой Медвежьей речки, чтобы сказать, то золото нашлось! Все давным-давно утряслось! Дядюшка Джеппард, Джоэл и Эрот помирились, и дом все тихо. А это золото откуда?»
Прежде чем ответить, я несколько раз глубоко вздохнул.
«Ну, не знаю», — говорю. «Ведь Ормонд считал, что Эшли скрыл от него золото дяди Джеппарда. Скорее всего, приятели Эшли собрали его в складчину, чтобы волк отдал его Ормонду в обмен на собственную шкуру. Я только знаю, что владельцам оно больше не понадобится, тем более, что золото наверняка ворованное. Так что отдам-ка я золото Бетти. Девочка по праву заслужила награду. Для меня это послужит единственным утешением. Хоть что-то путное выйдет из всей этой дикой неразберихи».
Джек оглядел руины бандитского логова и прошептал несколько слов. Что именно, я не разобрал.
«Так ты говоришь, дядюшка Джеппард нашел таки свое золото?» — спросил я его. «Где же, интересно?»
«Знаешь», — отвечает Джек, — «к нему приложил руку малыш-генерал-младший, сын Джошуа Гримза, Вильям Гаррисон Гримс. Пацан видел, как его дедуля прятал золото под скалой, и когда тот ушел, достал поиграть. Самородки он употребил вместо пуль для своего ружьишка. Ты бы видел, как лихо он разделался с гремучей змеей. Ты что-то сказал?»
«Ничего», — проскрипел я сквозь зубы. Во всяком случае, ничего, что стоило бы повторять.
«Ну и ладно», — говорит Джек. «Если ты уже вслазь здесь позабавился, то, надеюсь, составишь мне компанию на пути домой».
«И не надейся», — отрезал я. «Теперь для разнообразия я займусь личными делами. Этим утром я пообещал Глории МакГроу, что найду себе в подружке городскую девушку. И, черт побери, сдержу слово. Возвращайся на Медвежью речку, и если увидишь Глорию, передай, что я направляюсь в Рваное Ухо, где красотки будут виться вокруг меня, как пчелы вокруг меда».